говорите мили? Положить на мили с приборами.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала новости и пробки. Пробки в городе 6-бальные, нам обещали 5 баллов, 6 баллов на самом деле. Судя по всему, есть какие-то ограничения на движение, потому что много бордового в центре города, особенно вокруг Кремля. Параллельно приходят вот сообщения о пребывании Стивена Уиткофа в Российской Федерации. Вот, например, господин Костин, из глава ВТБ, сказал, что спецпосланник президента США прибыл в Москву как раз к форуму ВТБ, и это позитивные изменения в повестку форума. Это за новостями тоже следим. Так вот, про пробки на московских дорогах. Много бордового в центре города, много сложностей при движении по внутреннему Садовому кольцу от Таганской в сторону Октябрьской. Возникают проблемы при движении в районе Министерства иностранных дел. Ну, вот то, что я вижу, например, на Новом Арбате, точнее, на съезде с Кутузовского проспекта на Новый Арбат, сложности есть. Здесь есть сложности на Большой Дорогомиловской улице. Все это бордового цвета пробки. То же самое, например, можно сказать про Тверскую улицу в районе Пушкинской при движении к центру. Или Тверской бульвар при движении от Пушкинской, соответственно, в сторону Никитского бульвара. В целом, шестибальные пробки, а дальше 2 часа 7-бальных пробок нам обещают. Теперь срочное сообщение. Малый и средний бизнес сыграли ключевую роль в перестройке торговли в 2022 году, говорит Орешкин, его цитирует агентство РИА Новости. ТАСС сообщает, что практически все билеты на «Щелкунчик» раскупили за 5 часов. Сегодня билеты начали продавать на даты с 17 по 20 декабря. На 16.50, говорят, остался только один билет стоимостью 15 тысяч рублей. В момент старта продаж, это тоже важно, были доступны 349 билетов стоимостью от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Но при этом надо понимать, что вот эти билеты за 5 тысяч рублей – это очень высоко и очень далеко от сцены. Видите, практически все билеты за 5 часов раскупили. Следим за этим. Теперь еще, соответственно, вот я пытаюсь найти вот ваше сообщение. Вы пишете через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Традиционно в этом часе у нас звонки во второй части программы. Так вот, Елена по предыдущей теме, когда мы обсуждали тут, где можно, а где нельзя поставить кондиционер, и главное, с кем это можно согласовать или нужно согласовать. Она говорит, учитывая, что говорили про внешние фасады, что считается фасадами: стена, выходящая на улицу, и стена со входами в подъезды. А на торцах, мол, все, что хочешь, можно устанавливать. Не совсем так. Фасадом многоквартирного дома считается вся его внешняя лицевая сторона. Вся площадь наружных стен здания, независимо от того, куда стены обращены. Это тоже важная деталь. Тема, которую мы сегодня обсуждаем. Владимир Мединский предлагает по-новому оценивать правителей в учебниках. Мединский, помощник президента России, он же глава Российского военно-исторического общества, он предложил по-новому оценивать правителей в учебниках хотя бы. В учебниках, говорит, раньше оценивали правителей так, по прогрессивности или реакционности, как бы хорошести или плохости. А я, говорит, предложил бы два простых критерия. Первый как человека – человечность. Второй как руководителя – эффективность. Он так написал и привел в пример Александра I, который, как он говорит, был добрым человеком. Вот цитата. «Ноздри не рвали, никого не казнили. Вообще никакого террора, никаких зверств, нравы смягчались, чувство собственного достоинства в людях росло». Владимир Мединский также убежден, что и с точки зрения эффективности этот российский царь был весьма успешен. Ну, то есть вот мы понимаем, что по Мединскому, значит, Александр I то ли неправильно был оценен в учебниках, то ли вот так должен быть оценен в современных учебниках с точки зрения Мединского. Вот об этом поговорим. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. А вот кто у нас в студии? Владимир Семендей, он научный сотрудник в Центре фундаментальных и прикладных научных проектов РГГУ. Владимир Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение». Сергей Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. и уже первые сообщения начинают приходить от вас, соответственно. А, нет, здесь про другое. Здесь как раз по поводу того, что происходит со стенами многоквартирных жилых домов. Нет, у нас теперь вот история про оценки правителей в учебниках. Во всяком случае, Мединский говорит именно об этом. И голосование наше, собственно, по предложению Мединского, оно у нас, соответственно, сформулировано в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Если не подписались, обязательно подпишитесь. Но важно, что примите участие в голосовании. До конца этого часа еще 48 минут. В России предлагают новые критерии для оценки правителей в учебниках. Насколько вам важно знать, каким человеком был руководитель? Да. Важно. Невозможно это точно узнать. Второй вариант. Любая оценка субъективна. Ну, то есть бессмысленно это знать. Но и нет, не надо. Неважно мне знать. Вот хорошим он был, плохим. Это вообще немножко про другое. Ладно. Голосование запустили. Четыре варианта ответа. Владимир Семендей, что думаете по поводу предложения Мединского?
Ну, это интересный, конечно, подход. Добрый человек, злой человек, эффективный, неэффективный. Иногда все-таки действительно доброта проявляется в эффективности, а не в том, что человек добренький. Но, с другой стороны, конечно, старый подход, такой прогрессистский, он уже тоже устарел, потому что прогресс не является, так сказать, единственным мерилом в деятельности того или иного правителя. Иногда, так сказать, спокойное плато в жизни народа и государства важнее, чем какие-то рывки вверх и вперед.
Да, но это ведь тоже про то, хорош он был или плох. Я вот тут не понимаю вот этой истории. Мединский говорит, прогрессивность, реакционность, как бы хорошесть, плохость. Я уж не знаю, как правильно это ударять в русском языке, но в том смысле, что мы все равно так или иначе будем вынуждены давать оценку.
Я все-таки интерпретирую его слова по-другому. Речь идет о личных качествах, как человеческих качествах, и, так сказать, KPI его как управленца. Вот. Ну, условно говоря, Михаил Сергеевич Горбачев может считаться человеком добрым в том плане, что при нем, например, некоторые политические вышли из тюрем, которые, так сказать, не очень вписывались в советскую систему координат. Но при этом он, его неэффективность, его пустословие привели к тяжким последствиям.
А насколько, вот это тоже ведь отдельная история. Вы говорите про Горбачева, про которого, как кажется, еще можно пытаться говорить, потому что, ну, это наш современник. А вот насколько можно KPI, говоря вашими словами, измерить для Александра Первого?
Вы знаете, можно, это уже этап письменной истории, а вот про князей Древней Руси, наверное, это уже... очень сложная задача, если вообще возможная.
У нас есть настоящее и будущее, зачем нам прошлое, пишет 596-й. 724-й пишет, оценка, разве это не манипулирование? Теперь дальше. Значит, про Александра Благословенного вообще мало говорят в школе, максимум в контексте войны 1812 года, Аракчеевщины и все. Значит, еще что. В чем проблема выдать всю фактуру о правителе, выдать все заслуги и провалы, а школьник пускай сам думает, пускай сам размышляет, пускай сам комментирует. Еще. Если эффективность правителя можно судить по его делам, то человечность исторической личности все же остается тайной за семью печатями. Значит, что? Раньше руководителей, пишет Эдуард 952, судили по делам при жизни. Теперь готовим новое поколение, чтобы оно оценивало чуть лучше, ведь при жизни у нас все святые, а вот после, сами знаете, в кого внезапно превращаются. А Руслан 544 уже к Александру Первому опять. Какой же он добрый, если крепостное право не отменил, а декабристов в ссылке замучил. Ну вот насколько это прямо Александр Первый замучил их в ссылке, насколько замучил, это отдельная история, видимо. Ну, Сергей Цибульский, что думаете по поводу идеи Владимира Мединского?
Сложный вопрос, но, во-первых, сейчас вы продемонстрировали незнание истории нашими слушателями, да, про декабристов-то уж точно. Сложно, потому что нам приходится готовить людей, которые сдают ЕГЭ, а тем более, что к экзамену теперь, возможно, будут все готовиться, если идея истории введена будет в 11 классе как обязательный экзамен. Ну, я-то согласен с тем, что люди должны знать про свою страну, где они живут, какие последствия политики того или иного государя были. Если мы посмотрим на учебники дореволюционные Иловайского того же, по-моему, 6 переизданий он претерпел, причем независимая комиссия была, и каждый раз выигрывал его учебник, то, ну, я вот в детстве читал, дед мой учился по этому учебнику, он у нас дома лежал, и, соответственно, там сначала характеристика правителя давалась, Ну, какая могла, да?
Но она же тогда. Все равно оценочная.
Конечно, конечно. Еще Карамзин, написав историю государства российского, я тоже не понимаю, зачем ее дарят всем, потому что это такая беллетристика 19 века, абсолютно оторванная от реальной истории. Ну, неважно. Для 19 века она сыграла свою роль, и, соответственно, там Карамзин как раз вот дает характеристики всем. Вот это, как он там чувствовал в какой-то момент, как, откуда он знает, какое чувство испытывал какой-нибудь Иван III, там, разрывая, там, топча булу, там, хана этого, неважно. И вот Иловайский дает характеристики, а потом правление, результаты. А вот в советское время, и, конечно, жуткие характеристики давались царям, там, можете почитать учебники, они в интернете есть, 30-х годов, какие-нибудь там все пьяницы, идиоты, дураки, почему-то Россия при этом развивалась. И мы последние там годы, 20-30 лет, пытаемся в учебнике не давать вообще никаких характеристик, давать только вот как слушатель писала сейчас, ну, какие-то плюсы и минусы, положительные, отрицательные стороны, внешняя, внутренняя политика, но это тоже не помогает, знаете почему? Потому что вам трудно в учебнике в параграф открываете, внешняя политика второй половины 19 века, и туда вся политика внешней 19 века. А как у ребенка должно с кем-то хотя бы проассоциироваться, с какими-то датами, людьми, как-то вот с чем-то связаться должно быть? Или все войны? И такая, раз такой так, параграф на 35 войн, которые там Россия вела в какой-то период. Значит, соответственно, мне кажется, про личность, конечно, и личность определяет историю, безусловно. Но у Мединского есть в этом, мне кажется, ну, как бы, то, что он предложил, какая-то доля рационального зерна, потому что, например, ну, про Горбачева, да, но сейчас вот везде там Сталина ставят, последний раз у нас появился этот самый Грозный.
Нет, да, сейчас мы, а это мы все будем сегодня обсуждать, это понятно.
И, конечно, вот как оценить? Одно дело, да, все время все в одну кучу валят. Да?
Нет, ну вот смотрите.
Здесь еще проблема в том,
секунду,
что...
494 пишет, ну вот Берия. Это, прекрасно. Опять же, взгляд конкретного человека, 494 пишет, Берия получается тогда эффективный менеджер с малым уровнем человечности. Вот так, что ли, надо детям объяснять?
Если мы берем атомный проект, то да. Если мы берем Берию как политического деятеля, то это выжига, который получил по заслугам. Мы прекрасно знаем, какими методами он пытался удержать свою власть в последние месяцы.
Владимир Владимирович, еще одна такая, мне кажется,
это же
что добавить.
Суждение. Ну,
подождите, мне кажется, надо добавить цена того, чего добились. То есть есть личность... Плохой, хороший, мягкий, не мягкий. Николай II, мягкий человек был, да, прекрасный семьянин. Но при этом есть определенная политика. Мы оцениваем его политику, результаты его, да. Но цена, какой ценой добилась Россия того или иного?
И цена издержек,
конечно. Конечно, конечно.
И еще один момент очень важный. Давайте. Дело в том, что, несмотря на то, что наша страна долгие годы была, может быть, есть и будет де-факто или де-юре монархией, но огромное количество дел, особенно на периферии, делалось не по прямому приказу государя, а иногда и вопреки. Вот даже есть такая теория, что расширение Российской империи в XIX веке не всегда происходило, так сказать, по интенции из Петербурга, а иногда Петербург был вынужден соглашаться, так сказать, когда наместничество так или иначе решали свои дела по расширению границ.
Раз вынужден согласиться, значит, сам и замучил. Ну, а как?
Ладно, но Строганова взяли Сибирь, нечаянно присоединили. Потом просили прощения у Ивана Грозного.
Вот я примерно об этих историях.
Я понимаю.
Ермака поблагодарил.
Опять же, вот Иван Грозный, посмотрите. Некоторые правители у нас, что называется, зажились, заправились. Если бы Иван Грозный ушел в мир иной вовремя, то он был бы одним из самых светлейших государей в нашей истории. Но, к сожалению, некоторые правители переживают вот свой век.
Опять же,
вот их оценивать надо поэтапно.
Ушел вовремя. А как это определяется? А это вот же это субъективная уже, история.
Ну,
как,
реформа избранной рады. Ну, да, безусловно, плюс. Да, а проигранные войны... И, да, конечно. Земский собор. Да. Ну, это же вообще в средневековье вводится фактически парламент.
Ну, о человеке судят по всей его биографии, а не по частям. Да, сразу уже несколько человек, кто большими буквами, кто небольшими. Значит, Николай I пишут нам, не Александр.
Да, Николай I вообще замечательный реформатор, между прочим, инженер на троне.
Да.
Если мы берем 30-е годы, огромное количество реформ.
Но замучил-то Николай I.
Ну, кого замучили?
Кому забыть? Видимо, декабристов.
Я не знаю, это минимум минимум. Вообще-то любой другой правитель на его месте, там, Алексей Михайлович Тишайший, тихо бы, так сказать, свел на тот свет гораздо большее количество
бунтовщиков. Ну, вот смотрите, 639-й пишет, значит, Романовы были обижены на Грозного, его не пустили на памятник тысячелетия крещения Руси, в отместку нынешние люди маятник запустили в обратную сторону, и в этой связи он пишет, мне кажется, что подобные оценки личности в школах вообще надо запретить. А это, видимо, совпадает с тем, что сейчас.
Ну, мне кажется, что люди иногда боятся параллелей. Знаете, параллелей с современностью, с каким-то прошлым недавним. Мне кажется, нельзя так делать. Есть, ну, Романовы обижены на Грозного. Я не помню, чтобы Романовы были обижены на Грозного. Нет такого. Ну, это какая-то фальсификация
это
истории.
Это опять субъективная история.
Ну, вот, конечно, что, не профессионалов, кстати.
Как можно, вот где есть документ, где есть справка?
Ну да.
Об обиде Романовых на Грозного. Ведь нет, вряд ли. Это
ну, если только Никон читал, Алексей Михайлович просил прощения у Филиппа Колычева, когда мощи принесли, да, Никон в Москву, и он там действительно было такое покаяние. Но простите, он же не, ну и что? И,
ну, вот попросил, сам Иван нет, Грозный да? был раскаявшийся душегубец.
Сколько раз он давал. Подождите, вот люди пишут о другом, что мол главное проинформировать детей. А оценки они выставят потом сами. Знаете,
огромное количество информации. Все равно нужно ее так или иначе рядополагать и учить, выделять общие, особенные, единичные. Это очень сложная задача. Просто вывалить ворох фактов это ни к чему не приведет.
Дети не смогут это просто сделать. Хотя мы учим именно критическому мышлению и так далее. Но я вот убедился, сейчас вот ездил в Ярославль, в Вологду, посмотрел, поговорил. Как-то все очень... Где-то прогресс, а где-то стагнация в музеях, в подаче информации. Там. Ну, все присутствует у нас в нашей жизни. Поэтому сказать, что дети сами вдруг возьмут и действительно 250 фактов проанализируют и скажут, не, ну, это правитель не очень. Ну, как тогда критерии должны быть.
Хорошо, тогда вернемся к Мединскому, который, в общем, на конкретном примере показывает, что, видимо, с его точки зрения, с Александром Первым не очень хорошо с оценками. С вашей точки зрения, о ком еще в этом смысле можно говорить?
В смысле, вы имеете в виду вот таким вот образом? Ну если да, Мединский вот, предлагает вообще всех проанализировать именно так и давать оценку всем.
И тогда
всем
переиграются царствам. Оценки многих?
Ну, будет легче оценивать, тогда споров меньше будет, потому что, и мне кажется, да, потому что, ну, война выиграна, но это хорошо, и как бы политика проведена, а при этом там задушено миллион людей, это как-то не очень хорошо, и, соответственно, а другое дело, понимаете, у нас в России нет такого понятия, как, например, ну, компромисс, да, мы не можем как-то, нам обязательно либо святой, вот такой вот святой, чтобы он светился, вот так светился, чтобы вот ни одного пятнышко на нем не было. А если, не дай бог, там какая-то там, хоть капля какой-то там не того, то уже как-то люди начинают сомневаться. А что тут такого? Это обыкновенные люди, которые управляли государством,
но
которые
были смотрите там... Смотрите еще. Я понимаю. Но смотрите, Екатерина 834-я вспоминает о том, с чем боремся. Или у нас борются, во всяком случае, активно с переписыванием истории.
Ну, я не знаю, как там вот, переписывают историю.
Но вот в данном случае, если пересматривать по такому принципу правителей в учебниках, это не пересматривание истории, не переписывание ее?
Дело в том, что историки только тем и занимаются, что переписывают истории. Но историки отличаются от неисториков тем, что они это делают на основании вновь выявленных фактов, документов, сопоставлений разного рода источников, критики источников. И только тогда, когда превращается новое знание, есть возможность что-то дописать, переписать, надписать и так далее.
То есть гипотеза подтверждается или опровергается, правильно, да? И выдвигаются новые гипотезы на основании определенных фактов, а не просто потому, что я так считаю.
Вот то, конечно, что... выявляются какие-то документы, кардинально меняющие представление, довольно редко. Ну и действительно редко. Это как найти, так сказать, золотой самородок. В основном находят золотые песчинки, из которых постепенно меняется, опять же, смещаются методологические какие-то вещи, оптика, с помощью которой смотрят в прошлое, меняется, определенная мода на какие-то понятия, понятийный аппарат. Все это приводит к изменениям в исторической науке. А вот когда историю переписывают горлопаны, тогда, конечно, это все приносит вред.
Но, с другой стороны, вот Виталий вспоминает, дети, допустим, проанализировать 250 фактов не могут. Но у нас же есть взрослые, которые про свой любимый пломбирный Советский Союз думают не по фактам, а по ностальгии и пионерке Леночке. И в этом смысле, кто руководил Советским Союзом? Первый, кто вспоминается, Леонид Ильич Брежнев, да? И мы же понимаем, что с точки зрения многих людей оценка этого руководителя страны в конкретно взятой
опять
голове.
Опять же, ранний Брежнев же или поздний Брежнев?
Вот. Но сейчас, слава богу,
биография-то Брежнева
в целом. Раз вы затронули Леонида Ильича, я, кстати, еще помню его похороны, как гудели заводы.
Я тоже очень хорошо помню.
Но, господи, я помню.
А наши слушатели нет.
Сейчас издали его рабочие записи, и видно, насколько он даже из последних сил был рабочей лошадкой. То есть, чем он занимался в повседневной жизни? У нас вот сейчас принято думать, что он был такой жуир, любитель охоты, женщин и так далее. А на самом деле, когда посмотришь его рабочие записи, сейчас трехтомник был издан, интереснейший источник, ты видишь примерно пошагово, примерно как он работал. Да, он, может быть, звезд с неба не хватал, но он был рабочей лошадкой управления, ну, до тех лет, пока он, конечно, еще был в состоянии.
Многие совсем иначе смотрели на Брежнева как руководителя, скажем, когда он только умер или когда он был жив.
Нет, мы говорим о реальных источниках, которые нам показывают изнутри его работу. Это не пломбирный взгляд на него, а взгляд на основании его рабочих записей. То есть мы можем их проанализировать.
Когда человек, оценка которого по отношению к руководителю Советского Союза Брежневу в течение его жизни личная оценка менялась, он открывает учебник своего ребенка и видит, к примеру, внука, и видит, что там, соответственно, выставлены какие-то другие оценки про хорошего или плохого и так далее. Что тогда произойдет?
Ну, я не знаю. Вопрос только в том, что в результате сдаст человек, мне кажется, экзамен или не сдаст. А тут уже нужно ориентироваться на стандарты, которые выставляются по отношению к ЕГЭ. Да? И я, как проверяющий ЕГЭ, как эксперт, буду смотреть, правильно ребенок оценил или неправильно. Ну, какие будут ко мне тоже вопросы?
Может быть, Юрий здесь имеет в виду столкновение семейной истории.
Конечно.
И истории официальной? Ну, да.
Нет, Виталий говорит, а вот колбасная электричка Москва-Рязань – это признак эффективности руководителя Брежнева?
И тишина.
Ну, мы хотя бы не спорим о существовании таких электричек. 7373948, телефон прямого эфира. Раньше Берия оценивал людей, определял их место в обществе, а теперь Мединский, этот 319-й, вот так вот ставит вопрос.
Ну, здесь вопрос,
даже не Мединский, кто-то будет определять место.
Ну, господин Мединский написал линейку учебников, она вводится сейчас у нас в школах, и я могу сказать, что среди историков к нему отношение своеобразное. Разное, как к историку.
Скажем, он так аранжировал эту линейку.
Да. Ну, Иловайский ты сам писал, например. И Ключевский,
Кстамаров. Я думаю, что Мединский многое и сам делает. По крайней мере, его лекции на телеканале «Культура» я бы все-таки советовал посмотреть.
Да, это интересно. Но учителя возмущены тем, что огромное количество информации, про что мы сейчас говорили, там вывалено просто в большом количестве, что не соответствует возрасту ребенка, который, как это, возрастосообразности такой, да? И, кстати, у нас...
Это как иногда шутят, это учебник для пионеров пенсионного возраста.
Да, но 8-й и 7-й класс – это все-таки другие личности, и современные дети, которые любят читать гаджеты, маленькие тексты, очень быстро, но не способны воспринимать текст, который параграф там на 3-4 страницы. И для них нужно будет, ну, как бы сообразно было делать, а тут...
Продолжаем обсуждение и продолжим его через несколько минут. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается в течение всего информационного выпуска. Сейчас новости, потом реклама, а потом продолжение программы «Своя правда».
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
Продолжаем. Вторник, 2 декабря, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Своя правда». Предложение Мединского оценивать правителей в учебниках по-новому. Правителей из истории российского государства. Он предлагает по-новому оценивать. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки. Дальше нам обещают 2 часа семибальных пробок. При этом много бордового уже прямо сейчас в центре города. Ну вот обратим внимание на то, что рядом с Кремлем бордового цвета пробки, на Бульварном кольце бордового цвета пробки и на Садовом кольце, внешнее Садовое, от Курского вокзала, получается, до Нового Арбата нормального движения нет, и на всем этом протяжении, это примерно половина Садового кольца, в основном бордовый цвет. Ну, так кажется, во всяком случае, на внутреннем Садовом кольце, то есть в южной части, тоже много бордового, но тут на меньшем расстоянии от Таганской до Октябрьской. Имейте это в виду, пока 6 баллов, но впереди 2 часа 7-бальных пробок. Теперь новости. Выступление Путина. Надо наращивать вклад российского банковского сектора в развитие отечественной экономики, говорит Путин, соответственно. Он говорит, что состояние государственных финансов в России остается стабильным. Ну и еще Уитков и Кушнер после переговоров с Путиным будут еще встречаться с Зеленским в Европе. Сегодня, напомню, в Москве, судя по всему, в Кремле переговоры Уиткова и Путина уже в ближайшие минуты или в ближайшие часы. Во всяком случае, это следует из сообщений, которые сейчас на лентах новостей появляются. Соответственно, Путин заявил, что власти России не устраивают наметившиеся дисбалансы в ряде областей экономики. Это все срочное сообщение. Следим за этим. Подробности в информационных выпусках. И возвращаемся к предложениям Владимира Мединского, которые у нас сегодня на голосовании в программе «Своя правда». Итак, есть предложение новых критериев для оценки правителей в учебниках. Насколько важно знать, каким человеком был руководитель, потому что Мединский, среди прочего, говорит еще и о том, что вот надо как человека пытаться оценивать любого руководителя. Важно знать, невозможно это точно узнать, любая оценка субъективна, можно даже узнать, но все равно субъективные оценки. И нет, невозможно, неважно это знать. Вот 4 варианта ответа, мы продолжаем это голосование, через 20 минут будем подводить итоги. Здесь Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», и Владимир Семендей, научный сотрудник Центра фундаментальных и прикладных научных проектов в РГГУ. Голосование продолжается, а вот и Виталий. От какого времени школьники должны учить историю? Грубо говоря, должны ли они учить заслуги Брежнева и Ельцина, или должны учить в школе, скажем, что такое Майдан 2014 года и события, которые после 2014? Вот что история?
До СВО включительно.
До СВО включительно? Да, то есть история это то, что сейчас?
Да, это странно, но тем не менее безоценочно как-то, да, мы еще не оценили до конца все события, но мы сдаем ЕГЭ по героям и особенным и битвам уже СВО.
То вы говорите о реальности,
реальность, или
о том, что о так и должно так, быть?
Ну, реально так мы и сдаем сейчас и готовим. Так
и так и должно быть?
Ну, я не считаю, что так должно быть.
Потому что вопрос Виталия, он, видите, начал прямо даже с Ельцина еще. Вот история или Ельцин?
Ну, конечно, история Ельцина, естественно.
Понимаете, есть один критерий, да? Можно ли давать оценки текущему правлению?
Вот.
Если это правление достаточно долгое, то куда деваться-то? Так или иначе, приходится это тоже учитывать.
Кого назначат человечным, того и будут считать человечным, пишет 724-й.
Ну, так только в России, по-моему.
Будут ли спрашивать настоящих историков? Тут же 724-й. Если Сталин эффективный менеджер, то получается репрессии – это перегибы на местах?
Вы знаете, по поводу Сталина у меня есть формула, к которой я пришел, изучая оригиналы, в том числе его документов, с его подписями. В архиве я вот член научного совета Российского государственного архива социально-политической истории, где многие документы отложились с его автографами. Вы знаете, спасибо товарищу Сталину, но больше так никогда не надо, угу. Потому что это вот как принимать стимуляторы, и потом, так сказать,
понимаете, но возвращаясь...
отходняк будет очень долгое.
Хорошо, тогда возвращаясь к медицине, человек-то был хороший.
Он был умный, потому что есть исследования его библиотеки, безусловно, конечно. Постоянно учился, реально. Он читал не абы что, а именно очень хорошие научные книги и так далее.
Он был умный, хитрый, как да. Один мой очень хороший знакомый профессор из Монреаля, Майкл Джабара Карлей, охарактеризовал его грузинский кулак.
Согласен.
Склонный, как другие говорили, к сталинскому базару. То есть он, в общем, ратовал за свою страну, он, в общем, в меньшей степени, конечно, на порядок был индоктринирован, чем Ленин. Ленин все-таки в нем такое духоразрушительство было серьезное, и, как отмечала австрийская разведка, он был озлоблен на свое государство.
Ну да, но при этом Сталин мог и бросить и арбуз.
Не просто, а это привело к его семейной трагедии, правильно, гибели жены, и после этого, конечно, он во многом надломился и стал совершенно другим человеком.
Так вот опять мы возвращаемся к тому, что...
Личность какая? Сам по себе человек очень сложный и очень жестокий, да, но при этом политика вроде как... у нас идет на высоте, но, с другой стороны, цена, которую заплатил Советский Союз за индустриализацию, за коллективизацию и за войну, она просто астрономическая. Если еще раз так повторить, у нас просто не будет страны.
Мы выжили, но страшной ценой.
Ну да, вот конечно. Давайте тогда, если уж вот так много об этом говорили, возвращаемся к Мединскому. Он говорит, в учебниках раньше оценивали правителей по прогрессивности и реакционности. А теперь, значит, надо по-другому, исходя из эффективности и человечности. Вот тогда как оценка Сталина меняется, переходя от одного к другому? Мы понимаем это?
Ну, по крайней мере, мы разведем в разные стороны его личность, да, его характеристику как человека и то, что он делает. Ну, и это, ну, мне кажется, безусловно, связано... поступки человека с его личностью и с его воспитанием.
Да, и потом, это же не робот, это человек. Человек, смертельно уставший за годы войны. Ведь все его послевоенное правление, это в основном пребывание в санаториях по большей части.
Подождите, а прогрессивность и реакционность, это раньше не учитывалось?
Ну, это было интересно с точки зрения, так сказать, коммунистической, вернее, интерпретации коммунистической идеологии. Наверное, этот критерий тоже можно было бы как-то учитывать, но через запятую и второстепенно. Ну, что значит прогрессивный, непрогрессивный?
Ну, да. Ну, кто оценивает прогресс?
Об этом и вопрос. На самом деле, так или иначе, это любая оценка все равно субъективна. Вот, пожалуйста, поговорили, 724-й. Он больше болел за свою жизнь и власть, страна постольку поскольку. Понятно, но... же, что это
нет,
субъективная
это не
оценка.
Так, подождите, это не
все-таки,
так.
Все-таки можно объективно поспорить.
Конечно, совокупность фактов говорит о том, что он был самоотвержен. Безусловно, для него была важна власть, но он иногда делал такие поступки, которые ставили на кон и его власть, и его жизнь, да, поэтому, знаете, власть с людьми играет очень в разные игры. Одно дело размеренное правление в середине династии, другое дело на перемене эпох.
Это тогда Григорий, а почему он не ушел, если устал, говорите вы?
Но, кстати...
оставить?
Но, кстати, да, мы все время Сталин, но ведь он же правит фактически, да, во главе правительства стоит то Калинин,
Булганин,
да, совершенно верно. Партию возглавляет, но он генеральный секретарь партии, он не правитель страны.
Ну, де-факто, конечно, он, как говорится, но вообще, действительно, коллегиальный принцип он
сохранял. Да, на, у нас это же тоже миф, Сталин один сидит, такой принимает решение, ничего подобного, принимает политбюро решение, и там очень жесткое голосование.
А вам 724 пишет, Калинин? Смешно.
Ну, может, но, вам смешно. А Молотов не смешно,
да.
Каганович не смешно. Поэтому, ну,
тут... Вот голосование-то идет, конечно, они вырабатывали единую линию партии, но при этом, если посмотреть, почитать отношения личные сталинские, да, как он унижает их многих, как он к ним относится, но это в личных каких-то за столом, а на голосовании они спорят, они поднимают вопросы.
И потом он все-таки умел делегировать полномочия. Вот я больше внешнюю политику, конечно, изучал. Молотов имел колоссальные возможности для ведения политики. Сталин иногда мог эмоционально вмешаться только по отдельным вопросам. А основной пакет ежедневной работы, конечно, находился в руках Молотова как наркома по иностранным делам и главы правительства, когда он совмещал...
Если вам Молотов не смешно, почему жемчужину посадили? Тут 724-й. Чувствуется, человек в теме.
Ну,
понимаете,
речь идет,
это как раз...
поясню, это про жену, да, Молотова.
Да, да, да. Ну да.
Речь идет, кстати, как раз, да, о системе управления страной. Да. Безусловно, Сталин старался держать в узде. Он был где-то близко к маниакальному, опасался заговоров. Да, это действительно было.
И потом...
Но Калинина же... Нет, сидела, но, да, но вот смотрите дальше. А Марина пишет, ельцинская шоковая терапия привела к гибели многих людей и развалу экономики страны. А Сталин вывел страну ко второй экономике мира. То есть до этого все было нормально с экономикой.
С экономикой-то да. А с людьми не очень.
Да и насчет второй экономики. Сталин помог нам выиграть войну. Это главная его заслуга. Он к ней готовился. Готовился с момента прихода Гитлера к власти. Пытался сколотить коалицию против Гитлера.
То есть, вы полагаете, помог?
Конечно.
Ну, некоторые считают, что... Вот, пожалуйста, зачем три чистки в НКВД?
Ну, потому что определенная чистка была нужна, но когда маховик репрессий запускается, остановить его очень сложно.
Нет, это ведь опять спор. Смотрите, кто-то говорит, вот этот нехорош, кто-то говорит, вот этот хорош.
Кто это говорит? Нужны это профессиональные люди. Историки. А разные люди, ну, это как вот на кухне посидеть,
пообсудить. Ну, кому нравится свиной хрящик, да, кому конституция.
Кому поп, кому попадья.
Да. 7373948, телефон прямого эфира, 123-й. Прежде чем мы перейдем к звонкам, пишет важную вещь, надо всегда иметь в виду, можно ли было править иначе в тех исторических условиях. А у меня-то вопрос, мы можем на этот вопрос ответить?
Можем. При Сталине, учитывая 2 миллиона уехавших интеллектуалов с образованием, оставшиеся полуграмотные, безграмотные люди, которым пришлось брать на себя ответственность в том, в чем они почти не понимали. Да?
И в догоняющем плане быстро сделать скачок, это очень было сложно.
И, конечно, это единственная возможность была именно давить и такого...
Вот у меня больше, конечно, вопросов к послевоенному периоду правления Сталина.
Хорошо, тогда все-таки чуть-чуть глубже, ведь речь у Мединского не шла исключительно про Ельцина, ну, или, конечно, к примеру, конечно, про Сталина. Речь идет про всех правителей. Тут кто-то из наших слушателей написал, что с какими-то вот в глубинах истории будут большие проблемы.
Конечно, Ярослав Мудрый, например. Его в святые возвели, а у нас есть сага, которая доказывает, что это он убивал Бориса и Глеба, а не, ну, викинговская сага, а не, например, то, на кого он свалился, на святополка. Вот вопрос.
А это вопрос?
А, ну, для историков, конечно, вопрос. Есть два источника. Есть два источника.
То есть мы даже ответа однозначного, конечно, теперь не можем, конечно, получить.
Но тут вопрос, зачем его канонизировали в таком случае?
Зачем тогда все это рассказывать детям? Дело в том,
что святой Владимир, канонизация означает определенный финальный момент, да? Но вот канонизация Николая II и его семейства именно из-за их гибели, не из-за их жизненного пути как такового, ну, да, переполненного с его стороны внешнеполитических и других ошибок. А именно, так сказать, вот то страшное преступление, которое привело вот к тому, к чему
произошло. Они как святые мученики приняли, да, смерть, да, но не за политику Николая
II. Насколько важно знать, каким человеком был руководитель страны? Да, нужно, важно и можно. Невозможно это узнать точно. Ну, все равно это историческая штука, нам не все рассказывают, мы не знаем. Потом, третий вариант, любая оценка субъективна. Что бы нам ни рассказали, мы пропускаем через себя, и даже вот этот вариант «хорошо-плохо», он все равно у каждого свой. И, наконец, четвертое, а это вообще не важно, знать, каким человеком был руководитель страны. Важно, что получилось из того, что называется его правлением. Четыре варианта ответа, продолжается голосование, через 9 минут примерно будем подводить итоги. Напомню, если кто не в курсе, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите, подписывайтесь, голосуйте и присоединяйтесь к нам в обсуждении. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Ну, на мой взгляд, из всех наук самая субъективная эта история. И все время будем оценивать с точки зрения конкретного человека. И учебники, мне кажется, в основном будут писаться под того руководителя государства, который в данный момент им управляет. Если руководитель государства склонен считать, что лучше жесткое правление, то будут оценивать по влиянию жесткости на судьбы государства и так далее.
Как не оцениваете, но оценивать вы будете так, как положено оценивать сейчас. Примерно ведь об этом. И так будут так будет написано в учебниках.
Ну, может быть. Но, с другой стороны, я же как учитель преподаю, я же не обязан обязательно следовать учебнику, да, с детьми на уроке мы говорим обо всем по-разному, читаем источники, смотрим.
Ну и потом, не каждый правитель всерьез интересуется учебниками истории, начнем с этого.
А 724 продолжает, а вот можно сказать, какой правитель был оптимальным?
Оптимальным? Ну, такого, нет такого критерия. Нет,
я не соглашусь, да. Ну, может быть, Александр III, ну и то, его иудейское всякое проявление.
Александр III хорош тем, что он не ввязался ни в одну из войн. Но, с другой стороны, его зацепка на французский капитал потом с нами сыграла тоже непростую шутку.
И России пришлось воевать в Первую мировую войну.
Тогда по-другому. Вот Мединский же говорит, два простых критерия. Первый, как человека, человечность. Вот недостаточно человечные были у нас руководители?
Конечно, конечно. Ну, во-первых, давайте так. Может быть, не всегда и важно знать, человечен ли был руководитель. Но любопытно же. Любопытно.
Ну вот, насколько точно мы это знаем, ведь это все
нет, ну, слушайте, какие-то
дано есть... нам в ощущениях других.
Но по совокупности каких-то факторов, ну, ты смотришь, хороший ли он был семьянин или нет, как он относился к двору, к ближним.
К друзьям.
Друзьям.
Были ли у него вообще друзья, да, на этой вершине?
Какие-то есть моменты, которые, ну, позволяют так или иначе. Был ли он сухарь, или он был склонен, так сказать, к музам? Был,
тогда коротко, а Петр Первый, он в этом смысле как?
О, это колоссально
интересный. Человечный, эффективный?
Насчет человечной сложно сказать. Эффективный, да, безусловно. Если посмотришь, какое количество дел и реформ он устроил за свою жизнь, да мы, во-первых, обязаны понятным русским языком, который мы говорим и пишем, Петру Первому. Потому что если вы... Я, например, изучал такой предмет, как и все историки, палеография, и мы прекрасно понимаем, как писали люди в 17 веке, напоминало арабскую вязь.
Ну, то есть много чего гражданского алфавита.
Конечно, да. Конечно.
Так, голосование продолжается. Тут критикуют нашу формулировку сегодняшнюю, действительно, не очень правильно. Не, насколько важно знать, каким человеком был руководитель? Вопрос, важно ли знать, каким человеком был руководитель? Да, важно. Первый вариант ответа. Второй, это все равно точно узнать невозможно. Третий вариант, любая оценка субъективна. Четвертый вариант, нет, не важно. Вот, собственно, это у нас на голосовании. Спасибо всем, кто проголосовал. Через 7 минут будем подводить итоги. Теперь продолжаем принимать звонки. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Денис. Вы знаете, ну вот кто-то сказал, что самая субъективная наука, история, по-моему, самая объективная, но потому что она говорит о том, что уже случилось и измениться не может, поэтому, наверное, одна из самых точных наук. А по поводу вот там личность, человечность и по делам, а, наверное, надо научить школьников не разделять эти два понятия, а изучать в комплексе и влияние одно на другое. Это очень ценный навык в жизни в дальнейшем.
Ну, то есть, все-таки опять, надо научить детей самим оценить. Правильно я понимаю?
Ну, мне кажется, да. Здесь мы ни в чем никто не расходится. Конечно, дети должны учиться давать оценку событиям не только в мировом масштабе, но и хотя бы с тем, что происходит у них в классе, друг с другом. Да, это нормально.
По сути, мы говорим об оценке нравственной и оценке политической.
Ну да.
Были правители безнравственные, были правители, которые стремились к той или иной нравственности.
Безусловно, ну, например, да. Петр III, как он оболган был Екатериной, чтобы она пришла на престол, сколько она грязи на нее вылила, и эти сказки мы повторяем до сих пор, и даже в учебники они вошли, да? А эффективность правления, ну что, многое из его реформ Екатерина переписала на себя, да? Такие официальные большие реформы, которые действительно сыграли свою роль, ну, свобода для дворянства, да? У нас почему-то Петр III дает свободу дворянам, и вдруг Екатерина дает свободу дворянам. Но... Павел Первый, да?
Тут смотрите, вот опять 724-й, сегодня много человек пишет, а ошибки правителей будут в учебниках? А что, сейчас в учебниках вообще не говорят про ошибки правителей? Я просто исхожу из вопроса.
Мы как раз всегда говорили о том, что давайте посмотрим, таблицы делали, плюсы и минусы правления, да, внешней политики, внутренней политики, чтобы дети умели оценивать, как бы, ну, вот эту эффективность на основании чего-то. Ну, мы, конечно, никогда не ставили вопрос эффективного правления, да.
Понимаете, проблема в том, что некоторые правители правили слишком долго, а некоторые слишком коротко, и мы... В первом случае вынуждены, так сказать, сталкиваться со сложностью комплексной оценки этого правителя, а можно было бы делать это поэтапно. А во втором случае мы не можем дать принципиальной оценки того, что, ну, если человек год правил, ну, что он там мог успеть?
И все-таки 960-й пишет, многие ли руководители и цари оставили после себя мемуары или дневники, чтобы судить об их человечности? Ну, в том смысле, что все-таки объективно оценить человечности, ну, или человеческое наполнение того или иного правителя, мы не можем, не имея возможности столкнуться с его мыслями напрямую, с его речью напрямую.
Ну, уже после 17 века тоже мы имеем. Вот до 17 века не очень. А до 13 века мы вообще никак не имеем ничего, кроме сказок и таких россказней, которые проверить вообще никак.
А, так вот почему 319-й пишет «Оптимальный правитель царь Гвидон».
Я думаю, да.
7373948. Телефон прямого эфира. Этот номер набирайте, чтобы присоединиться к нашему обсуждению. Не забывайте проголосовать. У нас 3 минуты для того, чтобы проголосовать, а потом главное успеть подвести итоги. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что оценивать правителей абсолютно правильно. И главная цель вот это...
В учебнике? Том, чтобы...
Ну, и в учебниках тоже, и вот вообще общество, оно должно иметь какой-то вот критерий.
Вот, вот я как раз, собственно, вот в этом-то и вижу разницу. С вашей точки зрения, общество должно, но и в учебниках тоже на входе в общество.
Это надо и в учебниках, и в таких серьезных текстах, вот в смысле научных, писать, вот какие именно ошибки совершали правители, для чего? Для того, чтобы для нынешних правителей аналогичные задачи тоже решать. Вот,
а, скажем, то есть, подождите, будущий правитель приходит в школу, его научили ошибкам прошлых. Вы это имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что вот у нас правитель, вот Горбачев, например, да, вот он совершил ту же ошибку, что Николай II, да, когда он там запутался и сказал, давайте сами, без меня, я устал, я ухожу. Вот,
это не он. Сейчас уже вот... давайте как бы не усложнять. Есть какая-то связь, вот, чтобы не разбираться долго?
Нет, понимаете?
Между Николаем II и Михаилом Горбачевым?
Конечно нет, никакой, ничего общего нет. Но здесь мы не можем говорить о законах истории, но мы можем говорить о закономерностях истории. Это не столь жестко, как, может быть, в физике, но они есть.
В этом-то и заключается, что история – это все-таки наука. А в науке есть законы.
Есть историки, которые стоят на чисто позитивистских вещах, что мы должны, как навозные жуки, перебирать факты и этим ограничиваться. Но я так не считаю.
Значит, я устал, это Ельцин считает необходимым. Напомнить, Виталий 618-й. 123-й пишет, что судить о человечности может только самый ближний круг современников. Ну, это примерно опять о том же, о чем мы с самого начала говорим, что если пытаться оценивать человечность, ну, человеческие какие-то критерии того или иного руководителя, придется... опираться на оценки конкретных людей, это будет
субъективно. У нас есть заграничные какие-то источники, да, например, Наполеон дает характеристику Александру Первому. Тому же, да, у нас есть иностранцы, которые, конечно, видели царей.
Это дипломатический корпус, конечно, это двор, да, это мемуары, воспоминания, собственно, какие-то дневники. Да, безусловно, некоторые источники, они всплывают не сразу. И не в текущие точно, может быть, через правление, но это все есть.
639-й считает необходимым напомнить в продолжении темы. Ельцин не говорил «я устал», он говорил «я ухожу в отставку». Тоже важная деталь. Значит, Марина 307-я пишет, а для чего мне знать, какой человек был правитель? В первую очередь, ведь важно, каким он был государственным деятелем.
В первую очередь. Ну, любопытно же знать, какой он был. И потом все-таки критерий нравственности он...
Любопытство – это что-то для истории в учебе?
Конечно. Его воспитание... влияло на его политику, безусловно, его, конечно, характер, его какие-то оценки. Например, мы про Екатерину всегда говорим, что эффективно, там, войны какие-то, да, и так далее. Но конец царствования-то Екатерины какой? Армия развалена, офицеры приезжают на осмотр войск в шубах, там, с чашечкой кофе, в результате реформа только Павла I спасла Россию от наполеонских
войн. Последняя минута программы, у нас был вопрос, важно ли знать, каким человеком был руководитель страны, руководитель государства? Да, надо, нет, не надо, и средние варианты, невозможно это точно узнать, и любая оценка субъективна. Как думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, надо.
Надо, то есть да, так считает, соответственно, Сергей Цибульский, Владимир Семендей.
Ну, я присоединяюсь.
Вы тоже думаете, да, надо. Самый популярный ответ, любая оценка субъективна. 47% выбрали этот вариант. 38%, второй по популярности ответ, считают, что это все равно невозможно точно узнать. Третий по популярности ответ, только 13% считают, что это важно знать, каким человеком был руководитель, и 2% считают, что это неважно. Сергей Цибульский, Владимир Семендей, я благодарю вас.
Историки не угадали.
Спасибо.